Миколай из Луголеса, который и свету повидал на своем веку, и на рыцарей насмотрелся, да к тому же был весьма искушен в военном деле, тотчас признал работу славнейших в мире миланских бронников. Выковать себе такую броню могли лишь самые богатые рыцари, и стоила она целого состояния. Он заключил отсюда, что фризские рыцари принадлежали у себя, видно, к знати, и с тем большим уважением стал глядеть на Матька и Збышка. Одни только шлемы у них, хоть и неплохие, все же не были такими богатыми. Зато рослые кони, покрытые красивыми попонами, возбудили у придворных удивление и зависть. Сидя в непомерно высоких седлах, Матько и Збышка с высоты взирали на весь двор. Они держали в руке по длинному копью, на боку у них висел меч, у седла торчала секира. Правда, щиты они, удобства ради, оставили на повозках. Но и без щитов у обоих был такой вид, точно они не в город ехали, а выступали в бой. Оба они держались неподалеку от коляски, в которой на заднем сиденье ехала княгиня с Данусей, а на переднем — почтенная придворная дама Овка, вдова Кристина из Яжомбкова и старый Миколай из Луголеса. Дануся с большим любопытством глядела на закованных в латы рыцарей, а княгиня то и дело вынимала из-за пазухи ковчежец с реликвией и подносила его к устам. «Страх, как любопытно взглянуть на косточку там, в середине», — произнесла, наконец, она. «Но сама я не открою ковчежец, чтобы не оскорбить святого. Пусть откроет епископ в Кракове». «Лучше уж не выпускать его из рук», — заметил осторожный Миколай из Луголеса. «Уж очень это соблазнительная штука». «Может, вы и правы», — после короткого раздумья сказала княгиня, а затем прибавила. «Давно никто не доставлял мне такой радости, как достойный аббат, и своим подарком, и тем, что рассеял мой страх перед святынями крестоносцев». «Мудрые и справедливые речи, — он говорил, — сказал Матько из Богданца. Были и подвильно всякие святыни у крестоносцев. Уж очень они хотели убедить чужих, что воюют с язычниками. И что же? Увидели наши, что ежели поплевать в кулак, да рубнуть с плеча секирой, так и шлем, и голова пополам. Грех сказать, святые помогают, но только тем, кто с именем Божиим идет на бой за правое дело. Так вот я и думаю, милостивейшие пани, что случись великая война, то хоть все немцы станут крестоносцам на помощь, мы разобьем их на голову, потому народ наш велик, да и силы в костях Иисус Христос даровал нам побольше. Что ж до святынь, то разве в Свято-Кшишском монастыре нет у нас древа креста Господня? «Правда, истинная правда», — сказала княгиня, — «но у нас оно хранится в монастыре, а они свое в случае надобности возят с собой. Все едино, нет пределов для всемогущего». «Так ли это, скажите?» — спросила княгиня, обращаясь к мудрому Миколаю из Луголеса. «Любой епископ это подтвердит», — ответил тот. «До Рима тоже далеко, а ведь папа миром правит. Что же говорить о Боге?» Эти слова окончательно успокоили княгиню, и она перевела разговор на тынец и его красоты. Мазуры дивились не только богатству монастыря, но и богатству и красоте всего края, по которому они сейчас проезжали. Кругом раскинулись большие зажиточные села с густыми садами, они опоясались липовыми рощами, на липах виднелись гнезда аистов, а пониже — борти по соломенным стрежкам, по обе стороны большой дороги тянулись нивы. Ветер клонил по временам еще зеленое море хлебов, в котором, как звезды в небе, мелькали светло-синие васильки и красные маки. Далеко за полями темнел кое-где хвойный лес, веселили взор залитые солнечным блеском дубравы и ольшаники, Травянистые сырые луга, где над болотцами кружились чибисы, а там снова холмы, облепленные хатами, снова поля. Видно, жило тут много народу, любившего трудиться на земле, и весь край, насколько хватает глаз, казался землею обетованной, обителью спокойствия и счастья.